Глава третья. Я прождал всего минут пять, поэтому понял, что нужен Кларе по важному делу. Она была в белом платье и белых босоножках, свежая, словно только что из нарзанной ванны, стремительная, как мальчишка. Она подошла, улыбаясь, протянула ладонью вниз левую руку в белой ажурной перчатке и сказала: «Доброе утро, милый». «Здравствуй, дорогая», — сказал я. «Очень мило, что ты пришел. Напротив, очень мило, что ты пожелала встретиться. Нет, правда, я очень рада тебя видеть. Я тоже в восторге. Ты неважно выглядишь, милый, дела замучили. Да, пропасть дел. Но ты же знаешь, тебе нельзя утомляться. Что поделаешь, зато ты выглядишь прекрасно. Нет, серьезно, тебе не следует перегружать себя работой, особенно в такую жару». Я всегда ненавидел этот смолток, но Кларе он был необходим. В старое доброе время она как-то призналась мне, что для нее это нечто вроде разведки боем. Она-то, наверное, не помнила, что сказала мне об этом. Я сказал: «Да, в последнее время стоит ужасная жара. Сегодня будет более жарко, чем вчера, а завтра будет еще жарче. И так...» Она глядела на меня, безмятежно улыбаясь. «Ты прав», — сказала она, — «времени мало. Я вызвала тебя, чтобы сообщить, что я даю согласие на развод». «Что ж», — сказал я, — «это хорошо». «Ты не рад?» «Да нет, мне все равно». «3 года назад ты говорил иначе». «3 года назад». Я даже рассмеялся. 3 года назад было очень давно, целых 3 года. Теперь я привык. Я видел, что она разочарована, и поспешно добавил: «Нет, ты не думай, я с удовольствием. Действительно, сколько это может тянуться?» «Да, это тянется слишком долго. Ну, так или иначе, ты можешь подавать на развод и обретешь желанную свободу». «Наконец», — сказал я. «Вот именно, наконец. Почему ты улыбаешься?» «Это я от счастья. Ослепительные перспективы». Мы помолчали. «Ты все еще в издательстве?» — спросила она. «Да». «Недавно я видела где-то какую-то книжку в твоем переводе». «Да, я перевожу время от времени. Все еще перевожу». Мы опять помолчали. Я поглядел на часы.
«Между прочим, он прекрасный человек», — сказала вдруг она тихо. «Ты не должен был обращаться с ним так грубо».
— «Ну, я тогда не знал, что он прекрасный человек», — возразил я.
— «Он очень страдал».
— «Я тоже. Я вывихнул пальцы и получил выговор по партийной линии».
— «До свидания»,
— сказала она.
— «До свидания, Клара»,
— вежливо сказал я. — «Очень рад был повидать тебя. Объявление я дам в ближайшее время». Она ушла, не подав руки и не оглядываясь. Времени было в обрез, и я взял такси. Утро было ясное и жаркое. Блестели на солнце политые улицы, люди спешили на работу и в магазины, стараясь держаться в тени домов и деревьев. У меня горело под веками, и сами собой закрывались глаза. Больше всего спать хочется утром, к полудню это проходит. Я подумал, что мог бы поспать лишний часок, и неожиданно для себя скверно выругался вслух. Шофер изумленно оглянулся. «Ничего, ничего», — пробормотал я, — «все в порядке». Когда мы подъехали к издательству, до начала занятия оставалось еще минут 10. Я подошел к автомату выпить стакан воды. Пока я рылся в карманах, ища 3-копеечную монету, возле меня остановился Полухин. Он по-отечески пожал мне локоть и сказал: «Вот, кстати, Андрей Сергеевич, а я вас вчера искал». Он никогда не здоровался, но на него не обижались. Говорили, что он не здоровается даже с министром. Открывает дверь к нему в кабинет и радостно кричит: «Вот, кстати, товарищ министр, разрешите?» «Когда?» — спросил я.
«Вечером, во второй половине дня».
Я сидел у Келлера. Он подождал, пока я пил воду с грушевым сиропом.
Мимо нас в ворота проходили сотрудники и здоровались с ним, и он благосклонно кивал в ответ, сияя отеческой улыбкой.
«Тут такое дело», — сказал он. «Мне позвонили от соседей, беспозвоночники. Звонил их директор и спросил, нет ли у меня на примете специалиста по японскому языку. Разумеется, Андрей Сергеевич, я сразу вспомнил о вас».
Я покачал головой. «Спасибо, Борис Михайлович, но я не могу, очень занят».
«Пустяки, пустяки. Я уверен, это не займет у вас много времени. Они получили из Японии какие-то материалы, какие-то документы, понимаете? И им хочется узнать, что это такое».
«Пусть обратятся в Институт научной информации, я не могу».
У него от огорчения обвисли щеки. «Но я уже обещал им», — сказал он. «Мы с вами не можем вот так просто взять и отказаться. Это наши соседи, наконец».
Я промолчал.
«Я вас очень прошу, Андрей Сергеевич», — сказал он. «Я не могу вам приказать в данном случае. Я вас очень-очень прошу. Я совершенно уверен, что это не потребует много времени. Мы соседи, у нас множество общих интересов. В конце концов, должны же мы помогать друг другу, разве не так?»
«Почему им не обратиться в Институт информации?»
«Возможно, им следовало обратиться в Институт информации, не спорю. Но, с другой стороны, они имеют полное право рассчитывать на поддержку соседей. Почему бы и нет? Слушайте, Андрей Сергеевич, ну, зайдите к ним, посмотрите, ведь, может быть, вы только посмотрите и сразу им скажете».
«Черт с тобой», — подумал я устало, — «черт с вами со всеми». «Хорошо», — сказал я. «К кому у них там обратиться? И когда?»
Он снова воссиял. «Прямо к директору. В любое время, лучше всего прямо сейчас».
«Нет, прямо сейчас я не пойду. Мне нужно в редакцию».
«Как вам угодно, Андрей Сергеевич. Значит, договорились. Ну, я очень-очень рад. Совершенно уверен, что времени это у вас займет немного. В крайнем случае посидите денек-другой дома».
Тут он заметил главбуха, только что появившегося из-за угла, радостно завопил.
«Вот, кстати, Илья Матвеевич, а вы мне нужны!»
И помчался ему навстречу. Я прошел в ворота. Мне было тошно от всего этого, и от Клары, и от глупых Юлиных претензий, и от самоуверенности Полухина, и от предстоящей встречи с японцем. Мне хотелось только, чтобы меня оставили в покое. Во дворе возле зимнего бассейна опять толклись люди. Они устанавливали на грубых деревянных козлах большой бак, выкрашенный серой краской, и при этом сердито спорили. Газон перед бассейном выглядел так, будто на нем занималась строевой рота новобранцев. И, как вчера вечером, остро воняло какой-то кислятиной. «Черт с вами со всеми!» — думал я. «Ничего я не хочу, ни бассейнов, ни газонов». У лифта была очередь, и я поднялся по лестнице, поэтому мне пришлось подождать в коридоре, пока исчезнет тошнота. Ко мне подошел долговязый красавец Вилле Смагин. «Вот тебе и поплавали!» — горестно сказал он. «Дай бедному Вилле сигаретку, придется теперь ездить в Химки». «Почему, бедный Вилле?» — спросил я. «Он еще спрашивает. Бассейн-то теперь нам отдадут месяца через два, не раньше». «А что случилось с бассейном?» Вилле недоверчиво посмотрел на меня. «Ты что, дурачишь несчастного Смагина?»
«Нет».
«Ты что, не знаешь, что бассейн у нас отобрали?»
«Кто отобрал? Почему?»
Вилле вздохнул.
«Да»,
— сказал он, — «теперь я вижу. Ты действительно ничего не знаешь. Бассейн у нас отобрали беспозвоночники. В интересах науки, вот что ужасно. Они достали где-то громадную рыбу и запустили ее в наш бассейн. И бедному несчастному Вилле теперь негде тренироваться. Сочувствуешь?»
«Да», — сказал я. «Интересно, какая это рыба?»
Вилли закурил, укоризненно покачал красивой маленькой головой и ушел. Почему-то мне стало весело. Не знаю почему. Я не был ватерполистом, как Виля, а рыба, для которой понадобился целый бассейн. Это было интересно. Видимо, ее и привезли вчера в цистерне при цепи, и ради нее ломали и снова закладывали стену и ставили сегодня серый бак. Я направился в редакцию. Все были на местах, и Люся сейчас же доложила, что меня спрашивала Морецкая. Костя Синенко сообщил: «Она сегодня на редкость эффектна, Андрей Сергеевич. Эдакая расклешенная синяя юбка, волосы...» «Придержите язык, Синенко», — холодно сказал я. «Аннотации вы написали?» «Не могу я писать аннотации». «Хорошо, я напишу сам». «Давайте я напишу», — поспешно предложил Тимофей Евсеевич. «Занимайтесь своим делом», — сказал я. «Вы закончили «Розу и зеркало»?»
«Нет».
«Вот и заканчивайте. Занимайтесь своим делом, вам ясно?»
«Ясно, Андрей Сергеевич», — пробормотал Тимофей Евсеевич.
«Вот и хорошо. Синенко, давайте сюда материалы по аннотациям». Костя сердито сказал: «Я сам». «Тогда не морочьте мне голову». «Фомина, вы выписали неодобрение Глазунову?»
«Нет еще, Андрей Сергеевич. Сейчас выпишу. Поторопитесь».
Я взял из шкафа рукопись Майского и сел у окна. Некоторое время в редакции было тихо. Потом Тимофей Евсеевич робко кашлянул и сказал:
«Простите, Андрей Сергеевич, вчера вечером звонил Верейский».
«Да».
«Он получил рецензию Басова и страшно разозлился».
«Угу».
«Он сказал: передайте этому вашему интеллигентному павиану, что он кретин».
«Ну что ж», — сказал я, — «передайте, пожалуй. Только он будет польщен, его еще никто не называл интеллигентным. Беда в том, что он у нас единственный человек, который знает суахили».
«А как быть с Верейским?»
«Верните ему рукопись, вот и все». Зазвонил телефон, Люся взяла трубку.
«Вас, Андрей Сергеевич», — сказала она.
Звонил Полухин. «Вот, кстати, Андрей Сергеевич», — заблеял он, — «я только что говорил с директором соседей. Он готов вас принять в любую минуту, хоть сейчас. Вы сейчас свободны?» «Да», — сказал я, — «я иду». Я повесил трубку и пошел к двери. В дверях я остановился. «Я вернусь через час», — сказал я. «Может быть, немного позже. К обеденному перерыву все аннотации по плану следующего года должны быть у меня на столе. Всем ясно?»
«Ясно», — сказал Тимофей Евсеевич.
«Синенко?»
«Ясно, ясно», — проворчал Костя.
«И неодобрение Глазунову, Люся».
«Я сделаю, Андрей Сергеевич».
Я вышел и притворил дверь.